Починаємо.
Поехали.
Приветствуем, дорогие участники. Сегодня у нас модуль, который посвящен коммуникации с сотрудниками. Это очень важный модуль, поскольку мы разберем элементы, связанные с вашей внутренней работой. И начнем с Ивана из нашего уже блока инсайта. Пожалуйста, Иван, расскажи, как у тебя прошла эта неделя, какие инсайты у тебя были, что нового произошло? Поделись, пожалуйста.
Ну, мы сейчас в Испанию приехали на месяц, и я просто ощущаю громадную разницу в энергии, потому что, во-первых, солнечный день больше, и ну, просто вот ты ощущаешь, насколько по-другому работает ну, продуктивность твоя, когда у тебя длинный день, и ты много ходишь и много гуляешь. Если вы следите за мной в Инстаграме, я очень рекомендую, я там сторис записываю, такие, как бы, возможно, кажется, бытовые вещи, но, например, гулять, ходить много, ну, дает огромный рывок в энергии. Просто ходить гулять, много ходить гулять. Я в часах это засекаю. Вот за сегодня я прошел 21 тысячу крокев.
Вау, круто.
Вчера, ну, вчера тоже. То есть я сейчас держу на уровне 20 тысяч, и я знаю, что вот сейчас бы в Украине это было бы нереально. Просто тут набережная, мы туда-сюда ходим, гуляем. И, к примеру, вчера вечером я посмотрел, у меня было там 13 тысяч, и уже там типа 8:30 вечера, я такой, вместо того, чтобы типа ложиться, да, куда-то лежать, я взял и пошел гулять. Ну там Оля с малым уже пошли спать, а я думаю, ну что я буду сейчас сидеть, залипать, и я пошел на прогулку, послушал там обучение, еще там я час-полтора погулял, и это очень, ну то есть простая штука ходьба, простая штука, просто вот много ходить, имеет колоссальное влияние на здоровье и продуктивность. Я уже чувствую, что я вот так как бы стою, ну, лучше форму набираю, хотя я так, ну, там, хожу с резинками на турник, много двигаюсь и просто ощущаю, ну, громадную разницу в продуктивности. Это раз. Второе. Сама идея просто переезда. Вот у меня клиент есть, Влад его зовут, он может быть здесь, не знаю, не вижу. Его Влад зовут, и я вчера с ним общался. И я ему говорю, что если ты хочешь поднять свой доход, то для этого нужно географическую локацию поменять. Я говорю, ты можешь поехать в Киеве месяц пожить. Я когда начал ездить, к примеру, на конференции в Америку, это именно тогда у меня произошел рост доходов. Но в принципе, как бы, вот изменилось, ну, в плане бизнес-подход очень сильно изменился. Но как-то я не могу это объяснить как-то логически, но я знаю, что если вы хотите увеличить ваш доход, нужно переезжать куда-то. Даже можно на месяц. К примеру, мы тут в Испании просто вот через Airbnb, ну, то есть сейчас Эстапона город, тут не сезон, ну, как бы не сезон, но тут очень тепло, это недорогой город, и очень классный, ну, то есть я, то есть для меня вот просто ну, то, что мы сюда на месяц приехали, во-первых, я не наберу там этих лишних 2 килограмма, да, ты слушаешь меня, что я говорю, или... Давай.
Да, конечно.
Слушай, потому что я вижу, ты глазами где-то там. Второе, смотрите, если вы хотите поднять ваш доход, вам нужно локацию поменять хотя бы на время и желательно посещать чаще конференции разные. То есть я вот четко вижу взаимосвязь. То есть моя задача увидеть, что коррелирует с ростом бизнеса. Например, коррелирует вставание в 6 утра с ростом бизнеса, ну, то есть с увеличением дохода. Я скажу, что, скорее всего, нет. Ты когда-то пропала. Хотя многие люди скажут, что да, что типа, вот как, ну, ты зайдешь в интернет, там будешь читать, вот там, если ты будешь вставать в 5 утра или будешь вставать в 6 утра, у тебя вырастут доходы. Ничего подобного, это никак не коррелирует с ростом дохода. Но с другой стороны, если ты встаешь в 5 утра или в 6 утра, и ты это время читаешь просто 2 часа, и я не имею в виду, вот люди так, они начинают читать, к примеру, ну, то есть какую-то твердую литературу, то есть я имею в виду не... Сейчас как-то ты вот метушишься, чуть меня отвлекаешь, как-то дергаешься. То есть ты читаешь такие вот твердые книги, какие-то глубокие книги. Ну, например, сейчас приведу пример. Книга. Вот. Есть книга «Ready, Fire, Aim» Майкл Мастерсон называется. Или... То есть просто вот много читать. Но это вот оно работает только на больших объемах. Читать или слушать контент. Я люблю... И нужно понять, ты лучше воспринимаешь на слух или на чтение. То есть есть два типа людей. Одни лучше на слух, вот как я. Для меня лучше ходить гулять и много слушать. Я выбрал, и теперь вот какую ошибку люди делают. То есть они начинают учиться сразу там чуть-чуть, там чуть-чуть, и у них в итоге в голове они запутываются. То есть нужно выбрать конкретно, кого ты глубоко изучаешь. Когда-то я начал Джона Асарафа изучать, это мой первый наставник. Я очень глубоко, то есть я переслушал с ним телеклассов, ну, может, там, 200. То есть очень много. Там я выходил с ним на созвоны, вот такие зум-разговоры, задавал ему вопросы. Потому что у каждого вот, бизнесмена есть какая-то своя система, и ты должен эту систему глубоко понять. Вот так как я Уоррена Баффета, я его там год изучал. Потому что когда ты вот изучаешь миллиардеров, ты видишь разницу между миллиардерами и миллионерами. Ну, например, миллионеры, они вот могут быть неорганизованные, к примеру. Да? Такие вот чуть-чуть неряшливые, вот там вот у них такой вот... У них неряшливо с деньгами. Вот с у миллиардеров такого не бывает. Вот как, например, ну, Дмитрий Корчевский, я его тоже отношу к категории миллиардеров, потому что он уж... Слишком, да, может, у него там, имеется в виду, нет миллиарда долларов, вот, который лежит, но я имею в виду, что у него огромный бизнес, который, да, вот, как бы, таких людей, то есть, вот, среди таких людей неряшливых не бывает. Например, среди миллионеров есть неряшливые люди. То есть, вот, они там много зарабатывают, много тратят, то есть, у них такой вот лайфстайл может, то есть, у них какие-то яхты, то есть, ты чувствуешь, что, да, он много зарабатывает, но он очень много тратит. И это, кстати, не является финансовой свободой. То есть финансовая свобода является, когда твои доходы, ну там пассивный источник дохода превышает твои расходы. То есть чтобы самый быстрый способ стать финансово свободным, это на самом деле не увеличивать расходы, когда у тебя растут доходы. И это очень сложно сделать. Это кажется, что это просто сделать. Но это очень, очень сложно сделать. Только у тебя начинают увеличиваться расходы. Например, прошлый месяц, вот я слышу, Оля пришла с няней и с Майком. Я вижу, моя Оля, она прошлый месяц, ну, прям у нее хороший такой финансовый месяц выдался. И она сразу же побежала по магазинам, купила такие целые торбы вещей. Я, то есть, вообще так не делаю. То есть я вот как бы там хорошо, нормально заработал там в прошлом месяце, но я, ну ничего, ну то есть у меня нет такого, что вот я побежал себе что-то начал покупать, я уже как бы не покупаю себе новые часы там, ну такого ничего нету. То есть миллиардеры, они совершенно по-другому, у них нету вот этих, и то... О чем говорят много миллиардеры, если вот так вот я их слушаю сейчас, в частности, есть два человека, которых можно в интернете бесплатно слушать, которые необычайно мудрые. Это Уоррен Баффет и его партнер Чарли Мангер. То есть вот у них много такой прям глубокой-глубокой мудрости, и очень много видео у них есть. И они никогда не говорят про то, что нужно вставать в 5 утра. Они там едят конфеты, пьют кока-колу. Одному 100 лет, второму там 95. Понимаешь? И если взять вот этих всех лайфстайл-миллионеров, то есть сложить там чуть ли не, может, всех, кого вы в интернете видели, всяких вот этих хайпажоров, и сложить их всех, то Уоррен Баффет будет их там в 10 раз богаче всех вместе взятых. Да? Но у нас есть вот это когнитивное искажение слушать людей, которые хайповые.
Да, есть такое.
То есть мы очень... потому что это когнитивное искажение. Мы видим, о, я тоже так хочу, смотри. И следующий такой инсайт, это вокруг чего вы оптимизируете свою жизнь. Сейчас объясню. То есть мы каждый вокруг чего-то оптимизирует свою жизнь. То есть можно оптимизировать свою жизнь вокруг денег, да? То есть чем больше заработать, то есть... Можно оптимизировать свою жизнь вокруг. Ну, вот. Надо себе задать вопрос, вокруг чего я оптимизирую свою жизнь? То есть чего, какой вот. Это вопрос больше лайфстайла, который ты строишь. То есть к чему ты идешь? Мы иногда мы не осознаем, что мы можем разбогатеть, но потерять здоровье. Вот в этом нет никакого смысла вообще. Типа разбогатеть и потерять здоровье. Понимаешь? То есть, и я понял, что важно оптимизировать свою жизнь вокруг, ну вот, могу про себя говорить, что на первом месте это здоровье. То есть здоровье это не то, что ты... Сейчас скажу. Ну, смотри, если... То есть это не... Такого не бывает, что вот я не хочу работать над своим здоровьем сегодня. То есть если не работать над своим здоровьем, то все равно за это придется заплатить потом. Понимаешь? То есть, мы вынуждены это делать. То есть там деньги можно зарабатывать, можно не зарабатывать, но если здоровье вы как бы уроните, если мы уроним здоровье, то нам придется потом тратить много денег, чтобы его вернуть. И деньги, и время, потому что ты когда будешь возвращать здоровье, ты будешь еще время свое очень много потеряешь из-за этого, и денег много на врачей потеряешь. То есть то лучше по чуть-чуть это предотвращать, то есть чуть-чуть каждый день заниматься своим здоровьем. И много чего можно делать. То есть почему я начал с того, что нужно ходить много? Я у своего брата спросил вчера, говорю, сколько ты сделал шагов за день? Он смотрит, типа, у него тоже часы. Я говорю, 3500 часов. Что ты... Шагов, 3 километра он за день находил. То есть я так прям аж, ну как-то так, то есть мне прям шок, ну не шок такой прям, как можно это не понимать, что нужно хотя бы, ну 10 тысяч, даже это мало, то есть ну, нужно проходить 13 тысяч, 15 тысяч, 20 тысяч. Вот нужно двигаться столько. И когда ты двигаешься, так вы скажете, Иван, так это же вебинар по бизнесу, при чем тут ходить? Вы не поверите, но когда ты ходишь, тебе идеи приходят лучше. Я застрял, не могу план составить. Ты просто начни идти. Вот иди на прогулку вечернюю, скажи, и увидишь, что тебе начнут приходить идеи. Просто Иван, вот начни. Да.
Объясни, вот как взаимодействует именно работа тела с работой мозга. Они связаны между собой? Как?
Тело непосредственно, то есть от тела в мозг идет больше нейронных связей, чем от мозга в тело. То есть что это значит? Если вам нужно поднять настроение, да, мы знаем, как состояние влияет на действие. Думаю, очевидно, если вы как бы учитесь у меня постоянно. То есть состояние, это, то есть у нас есть такие три блока большие. Это состояние наше, это история, и это стратегии, тактики и процессы, то, что мы делаем здесь. Сейчас, смотри, звонит.
Да, то есть всегда мы начинаем с состояния. Это номер
состояние,
один.
Состояние, история. История — это наши убеждения. Например, ну, убеждение — это огромная тема. Я, кстати, буду на следующей неделе вести вебинар на эту тему. Он будет называться «Внутренние демоны. Невидимые препятствия на пути к успеху». Мы будем разбирать именно когнитивные искажения, ложные убеждения, всякие. Ну, то есть вот то, что заставляет человека принимать неправильные решения. На следующей неделе будет вебинар. Вы сможете все на него попасть, мы вам ссылку вышли. И, например, у человека может быть убеждение подсознательное, что богатые люди плохие. Например, сейчас я объясню, почему это бред. И при этом он хочет денег, но убеждение, что богатые люди плохие. Или, например, когнитивное искажение, что я буду учиться только у вот условно хороших людей, то есть или людей, которым не нравится. Это называется liking or disliking bias. Это когнитивное искажение, типа, если мне нравится, я буду его слушать, если не нравится, я не буду его слушать. То есть если человек нравится, скажет 2 плюс 2 равно 5, и человек тебе нравится, ты скажешь, да, он 2 плюс 2, 2 равно 5. Если человек тебе не нравится, он скажет 1 плюс 1 равно 2, ты скажешь нет, 5. И вот таких когнитивных искажений, то есть liking, disliking bias, если взять, например, вот вы думаете, есть святые люди?
Нет, конечно.
То есть вы думаете, есть святые люди? Если взять любого святого человека, кого вы считаете святым? Кого вы считаете хорошим, правильным? Если вы ему в голову залезете на сутки, у вас будет шок. Вот возьмите любого, как вы думаете, святого человека, если вы ему в голову залезете и сможете читать его мысли целый день, у вас будет шок просто. То есть мы должны учиться у людей, которые нам не нравятся тоже. Не поддаваться liking or disliking bias, это когнитивное искажение. Таких когнитивных искажений есть много, минимум есть 25 их. Ну, мы их все не разберем за вебинар, но, по крайней мере, сможем окунуться и понять самое главное из них. Ну, в общем, такие вот мысли. Можем переходить к теме вебинара.
Да, супер. Начинаем. Тема наша сегодня – это коммуникация внутри компании, и мы знаем, что для того, чтобы сотрудники четко понимали, как им работать в компании, к кому, как и по каким вопросам обращаться, необходимо сделать внутреннюю коммуникацию. Иван.
Ну, мы как, то есть собственник бизнеса или руководитель, или ВСЕ, это ваша ответственность выстроить правила коммуникации, то есть выстроить инфраструктуру коммуникации, простроить в компании, иначе вы будете очень много времени терять. Вот, например, исследование Microsoft, что 50% рабочего времени тратится на неэффективные коммуникации, отвлекающие факторы. Историю, вот, например, сейчас пришел новый менеджер, и я занимаюсь его там обучением и интеграцией. Вот насколько это, вот сейчас фронтенд продавец здесь, ну, в этом направлении по бизнес-тренингам, там не сделана еще карта, да, то есть не закончена карта фронтенд-продавца, я вижу, сколько у него неотвеченных вопросов есть. Хоть мы каждый день там, я с двумя фронтенд-продавцами сейчас созваниваюсь там вот на 40 минут, я хожу гуляю здесь, я с ними созваниваюсь. И хотя они, да, они там прошли, там карта не полная, она еще делается, но я вижу, насколько моментов не прояснено. И он может не голосовые сообщения прояснять. Хотя у нас есть карта, которая объясняет, ну, то есть он еще не прошел интеграцию по этой карте, и там написано, что нельзя Ивану отправлять голосовые сообщения, только текст. И насколько это, вот, если вот нету этой интеграции по теме коммуникации, тебе приходит там, ну, как бы продавец, да, и он этого не знает, он тебе отправляет голосовые сообщения. там низкая концентрация мысли. Сегодня мы будем говорить, что такое концентрация мысли. И это огромное количество времени твоего забирает. То есть если простроить то, о чем мы сегодня будем говорить, ребят, то вы сможете ну, неимоверное количество времени экономить. Просто там... Ну, то есть у меня даже знакомые друзья, я им говорю, ребят, ну не шлите мне 5-минутные голосовые сообщения. Я говорю, я такого... То есть можно короткие слать, там, по 8 секунд, по 15, по 20 секунд, не знаю. Но когда на 5 минут, мне как-то один чувак прислал голосовое сообщение на 30 минут.
Такое возможно?
Да, да. Ты на 30 минут голосовое сообщение.
Да, не представляю.
Я включил там 2x, и там была, в принципе, тема как бы интересная, он рассказывал. Я дослушал это. Чистил зубы там, типа, готовился ко сну, я дослушал его. Но как бы, если это в бизнесе так, то это пипец просто.
А чья то это зона ты... ответственности? Кто должен создавать вот эти регламенты в коммуникации в компании? Могут это делать самостоятельно сотрудники, продавцы,
смотря какие.
Менеджеры?
Обычно нет. То есть, ну, если мы говорим про специалистов, нет. То есть, ну, как бы скрипач, он скрипач, он умеет на скрипке играть. Вот это называется менеджмент. То есть, нельзя ожидать от специалиста, если ну, взять... То есть у нас есть специалисты, менеджеры, да, там есть топ-менеджеры. Просто менеджеры есть разного уровня, и специалисты, в принципе, тоже, но мы от специалистов не ожидаем, что они будут заниматься менеджментом, тем более созданием инфраструктуры менеджмента в компании. Нельзя им это делегировать. Ну, так как, например, у меня сейчас, ну, я этим занимаюсь, то есть я вот постепенно, просто Синтегрум позволяет это делать очень нежно, мягко, и, ну, то есть я там год назад какие-то тарелки создавал, то есть оно как бы создано, и когда приходит новый сотрудник, ему просто добавляется эта карта, и он там за первый месяц проходит, но пока он не прошел вот эту карту по коммуникации внутри компании, Это гемор, он не понимает, как с кем общаться, кто где, тут какая тут оргструктура, кто за что отвечает. И оргструктуру показать это тоже, скажем так, коммуникация. Это тоже коммуникация. Вот. Говорят, сотрудники в среднем посещают 207 совещаний в год. 207. Вот я сегодня проводил 3 зума. И мы зум, мы, то есть вот начинается зум, и сразу мы начинаем как бы с дела, то есть никаких там это сразу, так, твои результаты за вчера, то есть прям сразу, вот начался зум, типа, Саша, давай тебе слово, твои результаты за вчера, поехали. И он рассказывает свои результаты за вчера, я слушаю, молчу, и потом я ему начинаю вопросы задавать. То есть там нет такого, что... А ну давайте, девочки, вперед, такого нету. Если правильно обучить менеджеров работать, то у тебя разговор с ключевым менеджером может в день длиться 5 минут. Просто у него есть четкая структура, по которой он вот начинается совещание. У нас сразу табло за вчера, то есть что конкретно вчера было сделано, какие метрики, то есть что ты вчера достиг конкретно. Да, там есть показатели кассы, операционные показатели, количественные показатели, учился не сколько треков, сколько тарелок прошел, то есть конкретно. Потом анализ, то есть вторая фаза, мы анализируем. Это может быть, если продавцы, мы слушаем разговоры, анализируем, обсуждаем. То есть в голове есть такой как бы фреймворк, да, совещание. То есть мы начинаем анализировать, что-то я начинаю кого-то учить или кто-то кому-то обратную связь дает. То есть вот мы в этой... И потом в конце, уже после того, как анализ провели, мы ставим как бы цели, задачи на день. То есть называется план действий. И потом договоренности. Но как бы что я заметил? Если сотрудники не обучены, вот как бы новенькие пришли, то... Но очень много времени уходит на вот это все. То есть просто чтобы дойти до каких-то конкретных договоренностей, потому что они чушь несут кучу, куча каких-то вопросов не по теме. Потом, значит, провели совещание, после совещания он может тебе еще в Телеграм написать, что-то спросить. То есть, ну, как бы необученные сотрудники, это просто жесть.
Да, в коммуникации это особенно видно.
И то есть я к тому, что вы сейчас слушаете, подумайте, что у вас не оптимально в совещании. То есть, скорее всего, то есть есть такое ППР, да, посидели, попиздели, разошлись. Совещание в формате ППР. По-моему, Алекс Яновский придумал такой термин ППР. Посидели, попиздели, разошлись. Ничего конкретного, не договорились, про какие конкретные кто действия сделает. Ничего такого. И вот эти ППРщики. То есть вот к вам приходит сотрудник новый в компании, он ППРщик, 100%. Тем более мы сейчас, у нас учится в основном малый бизнес, там средний бизнес. То есть, скорее всего, к вам приходят вот сотрудники, которые раньше в малом-среднем бизнесе работали, а там была система ППР. То есть он же с той системой приходит. То есть ППР это условно не конкретика. То есть ни конкретные цифры действия за вчера, ни конкретные договоренности сегодня, нету вот этого элемента анализа, копания. Просто ППР. Сидели, попиздели, разошлись. А, сказали, что нужно совещание каждый день проводить операционные. Ну вот я и провожу. А как я его провожу? Ну, хер его знает. Я слушаю вот тоже сейчас по стейкам Карпат. Я там делегировал уже, ну, управление отделом продаж. Это такая самая моя задача большая. И я слушаю их разговоры, ну, слушаю совещания, как проводит Team Lead, как проводит совещание. Слушаю, уши вянут. Уши вянут. Хотя мы очень много говорили и учились, и это. Но есть одно правило, смотрите, запишите одно правило. Менеджмент – это когда вы контролируете подсознание человека. Не сознание, подсознание. А чтобы контролировать подсознание, тут нужно повторять, 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 повторять. То есть информацию, то есть, например, Team Lead Стейки Карпатова, она проводит совещание, я ее коучу, то есть я ее руководитель. И мы с ней определили 4... Ты слышишь меня?
Да.
И мы с ней определили 4 главные вещи, на которых ей нужно концентрироваться в проведении совещаний. Первое – это конкретика. Конкретика. Что есть противоположное конкретике?
Размытость. Обобщение.
Да, обобщают, тараторят. Просто ни о чем. Тараторят. Следующее – скорость. Конкретика, ну, конкретика, концентрация мысли. Вот если вы меня слушаете, мне мало БМЕ есть вот сейчас. То есть высокая концентрация мысли. Много таких концентрированных знаний вкладываю в минуту. Скорость. Может, мне надо быстрее говорить? Может быть. Я думаю, да. То есть скорость, концентрация мысли. И умение глубоко анализировать. То есть докапываться до причины. То есть если продавец, например, устал, то недостаточно ему сказать, иди отдохни. Недостаточно. Типа, ну тебе надо, иди отдохни. Если сотрудник выгорает, недостаточно ему сказать, иди отдохни. Вы понимаете это, не? У него может быть конфликт в голове какой-то, у него может быть какая-то обида. То есть надо там глубокий разговор проводить. Есть еще такое правило, смотри, что сотрудники, я имею в виду специалисты, это дети. Это просто дети, ну, то есть у них психологический возраст там 10 лет. 8-10 лет. Они жертвы, дети. То есть они вот в эту тему играют еще. И вы ничего с этим не сделаете. Нам приходится работать с тем, что есть.
А что с этим делать? Как с ними работать, с этими детьми?
Тут, смотри, тут нету волшебной пилюли. Тут, вот ты сейчас вот, вот как это? Ну, то есть мы, во-первых, организовываем управление правильное, мы организовываем обучение, мы повторяем, да. Если, например, каждый день не проговаривать на совещаниях цели, то ты не контролируешь подсознание. Это как, типа, чтобы информация попала в голову, нужно 9 раз повторить. 9 раз это исследование такое было. То есть 9 раз, чтобы просто первые 3 раза он, у него в голове будут какие-то там социальные сети, новости. То есть оно даже не пройдет вот сюда первые 3 раза. Я это тестировал, я проверял, я брал толковых сотрудников, я сделал трек по стрейтлайну, и там много раз, то есть там есть одна фишка, которая повторяется, ну, может, 150 раз. Типа с надеждой выработать бессознательную компетенцию в конце трека. Да, некоторым вырабатывают, но бывает проходит, и ты слушаешь, он все равно делает ту же самую ошибку.
Возможно, некоторым нужно 9, а некоторым 59.
Ну, и да, я не беру на работу тем, кому нужно 50 раз повторять. 100. Таких много людей, которым нужно 50 раз повторить. Но я с такими не работаю. То есть, имеется в виду, каждый элемент нужно повторить 50 раз. А обычно предприниматель, который этого не знает, он почему-то надеется, что цель можно проговорить сотрудникам один раз. Я вчера, вот когда гулял вечером, слушал вот этого, сейчас я учусь одного американца, он там 100 миллионов долларов зарабатывает, чувак. И он такой очень прагматичный, вот такой, знаешь, у него критическое мышление, там, bullshit, то есть он такой именно, ну, жесткий чувак в плане, такой no bullshit, да, такой четкий вообще. И на удивление, я вчера слушал его там какой-то там четырехчасовой какой-то вот его ток. Он собрал небольшую группу предпринимателей, что-то там, короче, рассказывает. Такой просто рандомный поток мыслей. Я вот люблю такой вот поток мыслей слушать, что-то как бы ты ловишь там идеи. И тут он говорит, я каждый день читаю свои цели 2 раза в день. То есть это говорит чувак, который знает Илона Маска. Он очень известный. Я не буду говорить, кто, но он очень известный. Что вы сейчас пойдете там проверять, что не надо. То есть он очень такой вот хардкор чувак. То есть вообще, то есть у него аналитический состав ума. Он говорит, я читаю свои цели, на листике написаны 2 раза в день. То есть, типа, я думаю, а я читаю свои цели 2 раза в день? Нет, я читаю свои цели, пересматриваю раз в неделю. Типа, может быть, я не такой умный, как я думаю, да? Типа, а как часто вы на ваши цели смотрите? Так он их голос читает сам себе. Я сейчас не говорю это про какого-то ву-ву чувака, знаете, который там, типа, начитался книг, там, типа, тренинги прошел, типа, ву-ву, знаете, ву-ву, типа, люди, ву-ву, такие поискатели. Типа, я сейчас буду, то есть, вот там, нет, это очень такой твердый, ну, хардкор, он там большими компаниями управляет, он покупает, продает бизнес, то есть, это очень серьезный чувак. И он свои цели 2 раза, блядь, в день в голос прочитывает. Типа, я думаю, а что он это делает? Потому что он понимает, что нужно контролировать что?
Свое мышление.
Подсознание. Фокус. Нужно контролировать свое подсознание. То есть, если мы хотим достичь цели, мы должны цель занести себе в подсознание. А обычно руководитель, он что-то сказал, да, он не проверил даже, или сотрудник понял, тот покивал головой и забыл. Вот это, типовые проблемы с коммуникацией. Сотрудники позволяют себе 5-минутные сообщения высылать. Руководитель не помнит, что и кому поручал, сотрудники нехорошо, не очень хорошо помнят. Вот Сэм Уолтон, который построил Walmart, он был руководителем, огромный бизнес построил, самую крупную розничную сеть магазинов в мире сейчас, Walmart. Он написал автобиографическую книгу, и то, как он управлял, он очень все так вот контролировал. То есть он там, он называл look over the shoulder management. Look over the shoulder management. То есть он делегирует, например, я тебе там делегирую что-то, и он как бы look over the shoulder. Типа, а что ты там, а какие метрики, что ты вчера делала? Понимаешь? Потому что сотрудники вам всегда будут говорить, что они молодцы, что они ответственны, что они звонят, что они все правильно делают, да-да-да. Все это хуйня полнейшая. Все, что может быть не сделано, будет не сделано. Кот из дома, мыши, блядь, в пляс. Вот, вот повторяйте себе эту мантру. Кот из дома, мыши в пляс. О, Иван, но ты не веришь в людей. Ты... Ну, почитайте миллиардеров, почитайте, как они мыслят, как они, верят ли они в людей. Люди, я вообще сомневаюсь, что люди умные существа, что они вообще, как называется, intelligent species, есть такой термин. В переводе он не совсем, но intelligent species, это имеется в виду, как бы вот, что у людей есть интеллект действительно. То есть у нас с рождения природой заложено, ну, наука открыла 40 когнитивных искажений, 40. Да, у нас есть интеллект, но 40 когнитивных искажений. И они этот интеллект, они дырявят. Знаешь, представляешь, вот интеллект это как ведро, это здравомыслие. Я вам скажу, что 90% менеджеров первого уровня, они даже не понимают простую идею, что управление строится на логике и здравомыслии. Ну что вот, то есть они могут обидеться. То есть они могут принять решение от эмоций, от какой-то обиды. Не, то есть они могут принять решение, которое плохо и им, и компании, и сотруднику. Просто потому, что они будут без, ну, в каком-то состоянии. Не то. Это тоже это называется когнитивное искажение. Там то есть люди и Стивен Хокингс, это такой... Стивен Хокингс, это... Ученый, он, который там был парализован, и говорят, что он умнее Эйнштейна был. Что он только глазами двигал, и там, короче, он написал книги сумасшедшие, которые сейчас в научном сфере считаются номер один. И он писал, говорит, что я подозреваю, что люди... Это... Что он говорил, я подозреваю, что люди не разумные существа. Он так и говорил об этом. Говорит, что люди неразумные существа. Взять менеджера, обычного менеджера неподготовленного, он не будет руководить с точки зрения, типа, давай сделаем так, чтобы компании было хорошо и всем было хорошо. Не, он не будет так руководить. Он даже не понимает саму идею рациональности. Бизнес – это такой рациональный, как бы, вид спорта, да, где решения должны приниматься на основе логики и здравомыслия. Не... Я слушал, есть такой Джордж Карлин, комик американский, и мне там... Вам не попадали его видео в Инстаграме, не? Не знаешь, что это такое?
Нет, не попадал.
У него есть знаменитый такой стендап-ток про религию. Очень, это очень знаменитый, это, может, самый знаменитый стендап. Джордж Карлин, по-моему, самый знаменитый. Ребят, кто-то знает Джорджа Карлина? Вот, вы слышали его? То есть он, возможно, самый вообще номер один комик, ну, стендап, вот этот сатирик, да? Сатирик. И у него есть речь про религию. Очень известная. Там вообще миллионы шеров этого. И там он рассказывает такой, типа, кто-то слышал это, нет? И он там рассказывает, говорит, religion, типа религия, на самом деле убедила людей, что там есть невидимый чувак, который за всеми смотрит, и у него есть чек-лист из 10 пунктов, которые он не хочет, если что там в чек-листе, он не хочет, чтобы ты там что-то делал. И если ты будешь делать хоть один из них, он тебя отправит там в место, где ты будешь гореть, страдать до конца времени, то есть бесконечное время, но он любит тебя. Он любит тебя. И ему нужны деньги. То есть у него именно такая речь, и там в конце how is it like a bullshit story? То есть если вот он, и ты, то есть шок наступает, что люди верят в такое количество разных противоречий. У нас была, ну, там есть клиентка одна, как бы там бизнесменка, которая говорила, что прежде чем взять человека на работу, она советуется с астрологом. Типа она отправляет его данные, там, рождение, там, как бы, ну, вот представьте, это владелец бизнеса. Не очень там она успешная, но она берет, астрологу отправляет, типа, дату рождения, его какие-то там, знак зодиака и прочее, типа, дает астрологу, астролог там, типа, вердикт приносит, типа, брать его на работу или нет.
Как крутая технология в лапках, да?
Да, научная, главное, научная технология, да. И так вот, то есть, если такое в голове, ну, будет сложно бизнес строить.
Да.
Астрологи, гадалки. И это 80%, то есть, как это... В Gold Coach у меня было такое сообщество предпринимателей, мне там хейтеры часто писали, что я секту построил. Говорит, Иван, у тебя секта, типа секта, секта. Я говорю, ребята, мы живем в мире, в обществе, где 90% людей на самом деле верят в демонов, духов, черных кошек, астрологов и вот про вот этого как бы всевидящего, всезнающего, у которого чек-лист из 10 пунктов, и он смотрит за тобой каждую минуту, каждую секунду, что вот не дай бог, ты что-то в этом чек-листе сделаешь не так, как он хочет, он тебе, блядь, сразу бат отправит. Мы на самом деле живем в таком обществе. И к вам приходят сотрудники сейчас, и, наверное, вы меня слушаете, у вас тоже есть эти убеждения. Вы приходите, слушаете, и вы пытаетесь строить бизнес с ними. А потом, вот и факт, почему не работает? Почему так оно получается? Если вы уже занимаетесь бизнесом, здесь есть самое главное правило. Это не я придумал, это Уоррен Баффет говорит. Это номер один бизнесмен сейчас в мире. Что... Рациональные решения принимайте, ребята. Учитесь принимать рациональные решения. Рацио, логика, Аристотель. Аристотель, вот напишите себе Аристотель. Вы почитайте Аристотеля. Что не я это придумал. Даже не Уоррен Баффет, это Аристотель. Еще, когда было... Если вы будете, скажем, из, как бы вот этот, от вот этого мифическо-религиозного астролога гадалческого мышления перейдете к аристотельскому мышлению, условно, то каждый раз, когда сотрудник на совещании говорит не конкретикой, вы будете думать, о, а что ему добавить в Синтегрум, чтобы наше совещание проходило более продуктивно. Вы будете больше использовать логику здравомыслия, лопата, то есть копать. Вы будете больше использовать логику здравомыслия, и от этого у вас будет лучше становиться бизнес. Типичная проблема коммуникации. Клиент звонит в компанию, а там занято. Или секретарь переключает телефон, а сотрудника нет на месте, обещает перезвонить и не перезванивает. Продавец не передал инженеру важную информацию о особенности заказа, и технари выполнили не то, что нужно. Сотрудник одного отдела запрашивает у сотрудника другого отдела информацию уже третий раз, но она куда-то теряется. Теперь сразу вы скажете, я вел вебинар по менеджменту, и тут клиент говорит: Иван, я звонил в твою компанию «Стейки Карпаты», никто не взял трубку. Такое могут сказать. Это следующее есть когнитивное искажение, такое «все или ничего». Все или ничего. Типа, если я не могу сделать идеально вот все, что было, значит, я даже не буду начинать. Знаешь, как я, Иван, но у меня нету возможности идеально сделать карту, поэтому я и даже не буду начинать. Это когнитивное искажение, которое ведет к перфекционизму. Все или ничего, белое и черное. Белое и черное. Семь причин, почему совещание пустая трата времени. У них нет четкой цели или структуры. Это мы проговорили уже про результат, анализ, план действий, договоренности. Вот просто простую структуру вам даю. Табло. Анализ, копание, план действий, договоренность. Сколько я уже 5 раз повторил за сегодняшний веб, да, это?
Однозначно. И очень важно, еще раз повторю, чтобы, если вы делаете собрание, у вас должна быть конкретная цель на это собрание. Это может быть разное собрание, мотивирующее, организовывающее, то есть есть разные виды собраний, но точный результат, который я хочу получить после этого собрания, ясность. И желательно, то есть чем меньше и конкретнее этот результат, тем лучше сработает собрание. То есть если одна цель и одно собрание, оно лучше всего сработает.
Да. Следующее – это непонимание ролей. Руководитель – это тренер команды. То есть руководитель – это тренер. Ну, то есть он когда кто-то ведет совещание, то есть это тренер. Нужно четко свою роль понимать. Дальше низкая концентрация мысли. Сотрудники тараторят, приходят неподготовленными. Не да, им нужно повторять. Вот сейчас, например, Вася маркетолог из Стейки Карпаты. Вот, он прям вот приходит, вот все цифры дает. Я смотрю эти цифры. Там одна конкретика. Очень-очень все четко. И как бы просто он каждый день готовит эти цифры, и впоследствии, как он готовит эти цифры, он же сам видит, он как бы сам себя контролирует. И, соответственно, у меня с ним очень четкая беседа происходит. Очень четкое, очень быстрое управление маркетингом происходит. Мы просто все видим. Сколько писем напишешь? 2. Сколько вчера написал? 2. Сегодня сделают то-то-то. То есть очень конкретно, конкретно. То есть вот возьмите слово конкретика. Совещание – это конкретика.
Иван, а наведи пример низкой концентрации мысли.
Значит, мой сосед в Овруче, помню, Коля. Там мы приходим, Коля, чуть давно садимся. Вот Коля – это самый человек в жизни, которого я встречал с... еще я как-то на пляже лежал в Италии, там россияне сидели рядом, и они просто про бытовуху 2 часа говорили, и у меня просто уши вянули. И папа, вот приходим мы к Коле, и он такой: вот, у мене є Шурик, собака, ми з ним пішли туди, і тут, о, він побачив кота, і він побіг за цим котом, а тут, о... І він потім прийшли, і він наївся картоплі і обкакав весь двір. Тобто от він може просто про якусь херню, взагалі непонятно чого, він тобі це розказує, просто він може об этом говорити час, поки ти його, блядь, не остановиш. Тобто якщо от ви послухаєте, як час... І, кстати, чим менше город, я заметив, що от в маленьких городках, от в селах, дуже... низкая концентрация мысли обычно. То есть люди в больших городах, вот чем больше город, тем у них выше концентрация мысли. Я заметил такую закономерность. То есть они меньше говорят чуши ненужные. Это бизнес. Просто в семьях, да, в семьях мы пришли, о, привет, давай, там, вот, все, расскажи, как твои дела. А вот мы, и вот люди просто говорят, вот, ну, это такая семейная тема. Мы же бизнесом занимаемся. Это тут другой, вот как бы шляпа другая. То есть в бизнесе четко вот, ну, как бы концентрация мысли. То есть надо уметь переключаться между... А, у нас бизнес сейчас или у нас... И поэтому, например, мне как бы вот эти токи такие, мне тяжело, ну вот как бы быстро переключиться. Мне надо вина выпить. Почему я от алкоголя не отказываюсь? Потому что, например, если мы сейчас с женой пойдем куда-то посидеть, я после вебинара, я буду находиться во фрейме бизнеса. То есть я буду вот как бы вот так, давай конкретно, что ты мне говоришь. Это, то есть я вот буду, знаешь, вот так, типа, а там нужно быть в другом фрейме. Поэтому это как бокал вина для меня, вот я его там делаю несколько глотков, и у меня переключается, ну, состояние, да, на более такое, типа, семейный, дружественный такой вот, типа, переключился я. То есть должна быть какая-то вот как такой переключалка. Потому что я быстрее... В бизнесе нужно быть очень практичным, конкретным, четким. Иначе вы все свое время сожжете.
Супер.
Дальше.
Нет прописанных правил. А какие правила ты прописываешь? Какие правила, в принципе, можно прописывать поведение?
Сейчас я покажу, может, мы сейчас к этому дойдем. Ну, сейчас мы к этому придем. Я открою карту, да, там, и покажу, как бы там правила, покажу примеры.
Желаю.
Ну, да,
То есть
покажу примеры.
на самом деле вы прописываете все, что важно для вас. И в каждой компании должны быть прописаны свои правила поведения.
Да, избирать мнение в пользу. То есть вот человек говорит, ты сразу задаешь вопрос, он говорит мнение или факт? То есть это мнение или факт? Ну сразу вот в голове должно быть, если это бизнес, мнение или факт? Ну, вчера было мало лидов, сколько было лидов? Вчера были плохие лиды. То есть это мнение, это не факт. Ты можешь сказать конкретно, сколько у тебя было разговоров? И кстати, даже... Достаточно уже такие опытные люди, они тоже на это попадаются. Я попросил там, ну, кое-кого там прозвонить, там, один сегмент базы. Я говорю, прозвони, пожалуйста, в этот сегмент базы. Прозвонила. Я потом беру обратную связь, сколько было разговоров. Ну, то есть она мне что-то как бы написала, я говорю, сколько было разговоров там. То есть ей пришлось, типа, 12 разговоров, сколько из них там купили, сколько они хотят, сколько думают. То есть мне пришлось вот, потому что мы не можем в бизнесе принять мнение. Это слишком опасно, мы должны фактами только оперировать. То есть мы должны принять факты, не мнение. Мы приняли факты, и тогда с фактами мы можем уже как-то работать, мы можем их анализировать. То есть мы же в конце совещания будем решение принимать. Что делать, чего не делать, делать это или то. Может, кого-то нужно уволить, или кого-то взять, или что-то. Ты будешь какое-то решение принять. Вот это про концентрацию мысли интересная идея. Ты можешь сказать, что такое концентрация мысли?
Концентрация мысли. Ну, для меня лично концентрация мысли это когда я четко понимаю, чего я хочу, какая цель должна быть, и могу именно результатами ее проговорить и, соответственно, доношу своим сотрудникам свою мысль именно с результата быстро, легко, без воды. Без лишнего всего. Как ты
Ну,
понимаешь
да.
концентрацию мысли? Поделись.
Ну, это, скажем, количество полезных идей в одну минуту. Полезных. То есть это касается только бизнеса. Опять же, мы сейчас говорим про бизнес. То есть в личной жизни это не так. Вы не путайте. То есть семейная жизнь, там не надо концентрация мысли, там наоборот. И даже я эфир записываю, когда в Фейсбуке, там вот эфир вчера я записывал, был на турнике и записал эфир на пляже. Там не сильно нужна концентрация мысли. То есть при построении личного бренда в социальных сетях это не очень нужно. Но в бизнесе, когда мы говорим, то я хочу, чтобы каждое слово, оно было как бы в точку, в десятку. Каждое слово в точку. То есть стараться не говорить лишних слов. Вот, например, звонит продавец. Говорит, здравствуйте, это Сергей? Он говорит, да, это Сергей. Он говорит, здравствуйте, Сергей. Вот я сейчас хотел бы у вас спросить, а будет ли вам удобно? То есть, типа, я ему говорю, для чего говорить 10 слов, если это можно сказать тремя словами? Вот это концентрация мысли. То, что можно сказать тремя словами, нужно сказать тремя словами. Но, кстати, не путайте, когда я говорю, я часто повторяю намеренно то же самое. Помня про правило 9. Но сотрудник, когда вам передает информацию, он же не учит вас ничего. Вот у него должна быть очень высокая. То есть я им намеренно иногда повторяю одно и то же много раз, просто чтобы вот пробить вот эту, как бы, чтобы туда зашла, чтобы в подсознание зашла информация. Я должен им пробить вот эту барьер из новостей, из социальных сетей, Инстаграма и ТикТока. Потому что первые два раза ты скажешь, это просто Инстаграм, ТикТок и новости. То есть оно даже не пустит туда. Ты ему сказал что-то там, у него там ТикТок видео сидит на первом уровне. Прояснять, подтверждать, вот это очень мощная идея. Я был у Тони Робинса на тренинге бизнес-мастери в Амстердаме в 2019 году. Вот просто вот это про прояснять, подтверждать, он рассказывал, полтора часа было у него выступление про это. То есть идея в том, что при передаче информации от одного человека к другому должен быть как бы формально, человек должен сказать принято, понял, это как военные говорят, плюс-плюс там или понято, то есть он должен просигналить, что он это понял, или прояснить. Например, я говорю, Анна Натали, могла бы ты завтра написать в чате там, шляп ответственности приглашение на наш вебинар в четверг?
Да, четко сформулирована задача, что, где, когда, в каком именно чате, кому, соответственно,
Да,
нет
ты
возможности
скажешь,
не сделать правильно, да.
принято, сделаю, то есть должна подтвердить, что ты приняла. То есть, когда я передаю информацию, я передаю очень четко, конкретно, что, где, когда. То есть, вот конкретика, что ты завтра в таком-то чате, желательно сказать там утро, там до, ну, утром это не конкретно, там до 11, например. Вот это написать вебинар, который будет в четверг. То есть это достаточно конкретно. Запомните одно слово в совещаниях. Конкретика, 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 конкретика. Оно у вас на каком-то уровне. И если завтра вы придете на совещание, скажете сотрудникам, я тут послушал Зимбицкого, и он сказал, что мы теперь будем конкретикой говорить. Но у них будут такие глаза, они могут разбежаться, потому что они привыкли к неконкретике. Нужно аккуратно заходить. Саша, а вот ты сказал, что будешь звонить. А сколько ты звонков сделаешь сегодня? Он шок будет. Нихера себе, я должен что-то цифру сказать. Много сделаю, достаточно. Он скажет, достаточно. Вот им удобно сказать достаточно, много. То есть, смотрите, вы же когда зарплату платите людям, вы же конкретно платите сумму, да? Вы же не можете сказать, я тебе достаточно заплачу. И сотрудник скажет, не, подожди, сколько я заплачу, подожди, секунду, скажи мне конкретно. Скажешь, я тебе достаточно заплачу. Но они вам говорят очень, ну, такие вещи неконкретные. Добрый, я вчера поговорив, добре дзвонив, я буду вчитися. Я прочитав, я поняв. А що ти поняв? Ну, я поняв. Гляди були погані. Вони починають оте хороший, плохой, много, мало. Оце все не конкретика. Понимаете? Ну, это распоряжение должно иметь сроки выполнения. Распоряжения идут сверху вниз, а не снизу вверх. Ответы проходят снизу вверх. Это же простые, вроде, казалось бы, вещи, да? А, еще очень важно назначить ответственного, кто будет контролировать выполнение задач. А это огромный, про это можно вообще отдельный вебинар провести. Смотрите, без контроля ничего не работает. То есть менеджмент без контроля не работает. Запишите, зарубите себе на носу. Менеджмент без контроля не работает. Но это не обязательно, что вы должны контролировать. Это может другой человек контролировать. Если я, к примеру, ставлю задачу, Вася ответственный менеджер. Я ему ставлю задачу. Допустим, это голосовое сообщение. Я ему отправлю. Я беру это за голосовое сообщение и переправляю контролеру, чтобы контролер взял в бэклог и проконтролировал это выполнение этой задачи. Анна Наталья, ты понимаете? Про контролера. Да,
все. Супер.
Расписки можно использовать. Расписка – это ты пишешь, я такой-то, такой-то, такого-то числа сделаю то-то, то-то. Расписка чем отличается? То есть расписка – это самая лучшая договоренность. Знаете, что такое расписка, ребят? Вот электронная, то есть это как бы есть электронная фиксация договоренности, когда ты просишь человека, напиши в чате, что ты понял. Очень рекомендую это использовать, очень. То есть не думайте, самая большая ошибка – это думать, что человек понял. Типа, если вы передали ему, значит, он понял. Ничего подобного вообще. Это я уже рассказывал сегодня, что 9 раз нужно, типа, нужно 9 раз повторить, чтобы он понял. То есть надо ему сказать, потом повторить, потом еще раз повторить, а потом сказал, а теперь скажи, как ты понял. И он скажет, и он все равно он не понял. А вы поняли? Сейчас, что я сказал?
У меня много раз такое было, что я объясняла вот в деталях, потом спрашиваю, а что ты от этого поняла? И она вообще совсем другое, диаметрально противоположное по значению что-то.
Ну, а почему? Потому что в голове ТикТок? Ты же понимаешь, что в голове
ТикТок? Это уже другой вопрос.
Ты понимаешь, что в голове ТикТок? Там в голове ТикТок.
Да.
Помните, что написал, возможно, самый умный человек, который когда-либо жил, Стивен Хокинс? Он сказал, я сомневаюсь, что люди умные существа. Мы не сильно от обезьян отличаемся. То есть не думайте, что мы такие умные. Но когнитивные искажения делают свою работу, поверьте мне. Это природа. Это природа так создала. Если сейчас перед вами будет Леонардо Ди Каприо выступать, и он скажет, что 1 плюс 1 равно 5, вы ему будете говорить, что 1 равно 5. Это когнитивное искажение, like and dislike and bias. То есть у человека много когнитивных искажений. И нам приходится с этим работать, нам приходится бизнес строить. И не думайте, что это так легко. Дальше. Использование расписки в случае важных проектов. Расписка, это он рукой пишет, что так я такой-то, такой-то сделаю, то-то, то-то. Вот что будет подтверждением того, что я это сделаю? И если я не сделаю, я заплачу столько, заплачу туда, дата, конкретика. То есть он все вот это пишет. У нас даже есть в личном кабинете, кстати, у участников MBA есть шаблон расписки. Есть шаблон расписки. Расписка – это супер крутая штука. Сейчас, секунду. Когда распоряжение сотрудник шлет доклада, если необходимо получить одобрение или разрешение на что-либо, то он отправляет послание руководителя. Если у сотрудника есть какое-то дело или просьба к другому сотруднику, то он не ходит к нему лично, а пишет ему послание. Почти всегда мы можем личную встречу заменить сообщением. Тоже вы выставляете правила, чтобы не ходили друг к другу, чтобы писали, что... Руководители подключаются к коммуникации между сотрудником только если что-то идет не так. Вот это очень редко нужно делать. Я это делал вот недавно. Я очень редко это. Я, может, раз в квартал это делаю. То есть сотрудники что-то там накосячили и где-то, ну, может, раз в месяц я встреваю в какой-то конфликт между руководителем и сотрудниками и разруливаю. Ну, это очень нужно аккуратно делать и очень редко. То есть, если там патовая ситуация, нужно ее разрулить. Большинство коммуникаций в компаниях проходит от одного сотрудника к другому. Нет необходимости подключать к ней руководителей. Руководителям не нужно быть в курсе всех сообщений, которые рассылают их сотрудники. Если от нас просят какую-либо информацию, запрещается отвечать вопросом на вопрос. Предоставьте эту информацию, если ее нет, то найдите. Простые, казалось бы, вещи. Да? Типа, нельзя отвечать вопросом на вопрос. Сотрудники между собой могут это делать. Они могут ссориться между собой по этому поводу. Тот сказал, а скажи, где у нас лежит скрипт? А ты что, не знаешь? То есть они могут так отвечать. А где у нас лежит? Правило эффективно. Одно письмо, один смысл. То есть в голосовом сообщении или в каком-то сообщении должен быть один смысл, одна идея. Если e-mail одна идея. Если там две идеи, то нужно два отдельных имейла написать. Сейчас я покажу пример. Что это такое? Магазин треков, синтреков. Да? Давайте посмотрим треки. Па-па-па. Так вот, миссия, ценности, правила работы. Вот правило Telegram, бачите, есть. Мы в Телеграме багато спілкуємося. І я написав вот такой просто вот довідничок. Правило Telegram. Вчати Telegram – це зручний та другий по силі після Zoom інструмент вирівнювання інформаційного поля в команді. От я тут іменно слово команда, я кажу колеги. Команда. Ми нічого не постимо в чат просто так. Все має ціль, бачите? Будь-яке повідомлення починається з самого головного. От тут три пункти, і от вони вже важні всі. Якщо ти відправив будь-яку інформацію в чат, то потрібно вказати, кому це адресовано. Наприклад, клієнт написав тобі, я можу, хочете, я вам це скину? Як відправляти в чат голосові повідомлення? Повідомлення не більше однієї хвилини. Відразу починати з суті. Бачите? Забороняється відправляти голосове повідомлення, не вказуючи, кому воно направлене. Забороняється відправляти голосове повідомлення, щоб повідомлення немає ясності, що з цим робити та кому. Чим коротше повідомлення, тим краще. Якщо ти не генерал, то краще замість голосового написати текстом. В 90 випадків голосове повідомлення в чаті відправляється як деталізація та прояснення текстового повідомлення. Написавши в чат або переславши... Ну, видите, да? От такі от моменти там, от, ситуації. Буває, ти знайшов корисну інформацію та вважаєш, що її мають побачити всі. Тоді, пересилаючи інформацію, пиши для інфо. Це значить, що ціль просто проінформувати, що там немає чіткої дії. Мені, наприклад, Вася присилає якесь відео. Я ж не знаю, може мені потрібно щось зробити з цим відео, кому-то його переслати, поставити кому-то задачу. Вона ж каже, типу, ну, для інформації, для ознайомлення, для інфо. В Deloitte, от я працював в великій міжнародній компанії, там за це тільки, якщо ти якусь херню кому-то там з менеджерів або партнерів відправиш, тебя там, ну, как бы, как говорится, выебут и высушат. То есть вообще такого нельзя делать в больших компаниях. Кому-то что-то. В малых компаниях друг другу там новые сотрудники, там генеральному директору все что угодно пишут, голосовые отправляют по 10 штук в день. Ну.
Да, оно плохо работает.
Потом дальше. Правила Zoom есть окремо, правила Zoom. Ми працюємо віддалено, тому дуже серйозно віднесись до зустрічей, тренувань, які проходять Zoom. Сразу, бачите, сразу починається з суті. Да? Замітили? От тарілка сразу починається, що ми працюємо віддалено, тому до зустрічей, тренувань відноситись серйозно. І як обично, та зустрічі, що то не робота. Да? Приходять паралельно чем-то еще занимается. Вот как вы сейчас, тут много людей, кто слушает, я уверен, что вы там параллельно еще чем-то занимаетесь. Вы сразу тренируете себя неправильному подходу. Зум-зустричи не можно пропускать. Если вам тяжело слушать сидячи, то ходите. Но слушайте только меня сейчас. То есть, что делать, если пропустили? Ну, то есть, вот как бы таких вот куча правил есть. Вот есть 23 правила, да, по работе в Zoom. Поверьте, эти все правила, они просто так.
Угу. Иван, какие самые из этих правил, на твое мнение, важные, на которых следует акцентировать внимание?
Тут много важных. Например, я не люблю, когда трусится экран. То есть я вот, если совещание проходит, и вот ты вот я сейчас видишь, что экран неправильный. Мне надо, чтобы вот экран был полностью. То есть, или сотрудник идет, гуляет, и у него ну, трусится экран. Я могу так делать, но сотрудники не могут. Не надо думать, что это какой-то колхоз или коммунизм. То, что можно генералам, нельзя с солдатом. Кто вообще такое сказал, что вот у всех, как бы, что в бизнесе люди равные? Конечно, не равные. У них не равная ответственность. Все неравное. Ничего равного нету. Это иллюзии, фантазии. Это... Тут написано, тренер не є твоїм татом чи мамою. Він твій тренер, а ти його гравець. Надо, ну, типу, показано, що є как бы, субординація. Якщо керівник задав тобі питання, на нього треба відповісти без води, без непотрібних слів, а відразу переходити до суті. Не можна виключати мікрофон та камеру під час зустрічі. Під час зустрічі потрібно завжди камера була включена та мікрофон. Ну, такі, вроді, прості речі. Перед тренуванням передивитись свої цілі на тиждень та на день. Ти маєш відноситись до Zoom-зустрічі, як відносити до тренувань професійні спортсмени. Тобто ми правильно задаємо ніякий контекст. Не можна, щоб... Ну, от, як би... Возможно, у вас будуть не такі правила. Може, у вас будуть якісь інші правила. Може, ви скажете... Все новенькие, которые приходят в компанию, должны... Но, смотрите, есть один момент. Если какой-то важный человек пришел, да, в компанию, и я, ну, хочу его, чтобы вот его как бы интегрировать в компанию, я наоборот ему говорю, смотри, вот сейчас, если вдруг какая-то проблема возникла, пиши мне. То есть он еще на этапе интеграции находится, потому что мне нужно, если не идеальный процесс интеграции, то я наоборот хочу его поддержать, я хочу его, ну, или, то есть, или, например, у нас еще не налажен вот этот ритм встреч. То есть я знаю, вот этот сотрудник пошел, он пошел в тот отдел, но он очень важный, я его откуда-то там хантил, этого сотрудника, он пошел туда, я там, например, там в чем-то там не уверен, что там его могут слить или еще что-то. Я говорю, слушай, если вдруг что, пиши, если какие-то вопросы, ну просто, чтобы я был как бы в курсе. Иногда так можно делать. Ну, вот, например, бережливое отношение до людей. Вот я записал видео про бережливое отношение до людей. Тут рассказываю, почему к людям нужно бережливо относиться. Ну, много таких всяких моментов есть. Що ще у нас по плану? Ну, я думаю, що я найголовніші речі розказав зараз. От, наприклад, от важливо розуміти, що от ці всі речі – це ускорителі потоків комунікації, інформації внутрі компанії. Да. Давайте тепер до питань перейдемо.
Есть, тут тоже еще важно понимать, что правила переписки должны быть по эмейлах, как правильно переписываться по эмейлах, общение в каждом чате, то есть когда мы прорабатываем коммуникацию, для чего каждый чат, мы сразу в начале сотрудникам даем информацию о том, какие у нас есть способы коммуникации и по каким вопросам, как коммуницировать. Тоже, когда прописываем структуру компании, прописываем, кто главный в каждом отделе, да, как минимум, очень классно, если вы дадите фотографию этого человека, контакты этого человека, за что он отвечает в общем, и, например, вопросы, по которым можно обращаться к этому человеку. Это очень классно упростит работу для ваших сотрудников.
Просто рекомендую всем в Синтегруме сделать карту, где это все собирается. Называется миссия, ценности, правила работы, правила коммуникации. То есть вы для своей компании создаете просто вот такую карту, где там будут... То есть что такое ценности компании? Это условно корпоративная культура, это вот как бы ваши правила взаимодействия. Какие-то вот принципы, вот, например, прояснять и подтверждать, у нас это вынесено в отдельный принцип. Если я условно передаю кому-то информацию, он говорит, даже если сотрудник мне какую-то информацию передает, я говорю, все, понял, принял. То есть это как, я ему посылаю сигнал, все, это принято, взято, как бы не переживай. Бывает, там, саппорт мне пишет Ира, говорит, там, Иван, так и так, вот такой-то клиент, там, что-то хочет там вопрос задать. Я говорю, Ира, принято, все, окей.
Да,
Дальше.
очень важно это подтверждение, что принято. Так.
Давайте пытание.
У кого есть вопросы, пожалуйста, поднимите руку, есть возможность задать вопросы.
Там была Виталина, давайте Виталина сейчас. Ой, сейчас Виталина.
Доброго вечора.
Добрый.
Іван, скажіть, будь ласка, з приводу і такого інструменту, як розписки, да, для мене це, ну, воно мені віддає, ну, чимось застарілим або радянщиною, але це мені, я не знаю, чому в мене така асоціація. Ну, і, по-друге, є зараз KPI, да, у людей все рівно якісь показники, які вони мають досягти. То в мене таке питання, в яких випадках ви використовуєте розписку і як ваші співробітники на це реагують? На цей інструмент.
Я використовую не часто, раніше частіше використовував. Це перевірений дуже робочий інструмент. Кажу точно, що це перевірений, він дуже круто працює. Рекомендую всім протестувати це на собі в нашому мастермайнді грошові дії. Ви зрозумієте силу цього інструменту. Він використовується, як правило, в таких більш складних проєктах. Тобто є задачі, ви казали про KPI, тобто KPI, як KPI відносяться. Тобто KPI – це KPI, ну, у нас є ритм, такий управлінський ритм зустрічі, да, коли ми зустрічаємо, ми проговорюємо, що було, що, які цілі, і який буде план дій на сьогодні. І оцей план дій, він, є таке поняття тверда договоренність, тверда домовленість, да, умовно, типу, тверда домовленість, тверда, що таке? Тобто, керівник часто просить співробітника, це неправильно просити. Приказувати теж неправильно. Тобто в нас залишається тільки один момент домовитись. Тепер, домовитись можна усно або можна письмово. Да? Тобто, якщо це якийсь серйозний проєкт, де високі якісь ризики, що якщо він, ну, хтось цього не зробить, то краще перестрахуватися і зробити письмову домовленість у вигляді розписки. Тобто це може бути невелика сума, там 100 гривень, я не знаю, там 200. Але повірте, навіть 100 гривень, 200, воно дуже глибоко засідає в розум.
Десь зрозуміло, до цих high priority проєктів такий варіант інструменту додаткового.
Це дуже робочий інструмент, просто треба його гарно пояснити. Якщо ви просите написати розписку, треба пояснити, чому саме ви просите її написати. Людина відразу подумає: о, так ти, ви мені не довіряєте. Я зразу кажу всім, що я нікому не довіряю. Тому я собі не довіряю. Типу, я відразу кажу, ну, тобто наперед, знаючи, що така є думка у моїх співробітників, вони скажуть, що... Тобто вони можуть обідіться, да, що як це ти мені не довіряєш. А я кажу наперед з тим, що я нікому не... Я навіть собі не довіряю. Типу, як я можу тобі довіряти, якщо я собі не довіряю? У мене було таке багато разів, коли я собі казав, що я це зроблю, я цього не робив. Зараз, Віталіна, ви... У вас виключився мікрофон.
Ні, то я виключала, бо в мене, перепрошую, в мене тут уже вечірній час, у мене тут дитина бігає, щоб вона не
тобто,
світила.
Да, дивіться ідея. Привіт! Привіт! Ідея в тому, що ми часто собі щось кажемо, і ми свої домовленості не виконуємо. Як ми можемо довіряти іншим?
Тут зрозуміло, ну, та часом, напевно, і собі можна написати розписку, що якщо ти там чогось не зробиш, то кудись.
О, та теж, кстати, да, треба собі
дуже
написати розписку.
Що ти втратиш гроші?
Я колись написав розписку на 50 тренувань в басейні від 1,5 кілометрів за 3 місяці. Я сказав, що ну просто от сидів вдома і стало скучно, я написав розписку і в Фейсбук її запостив, і ціна слова $5000. І насправді зробити 50 тренувань за 3 місяці – це надзвичайно складно. Ну, тобто ти якось так думаєш, ну, в тебе є 90 днів, 50 тренувань, якби ти це зробиш. Я вам скажу, що для мене такий челендж був. Просто там не можна пропускати, а буває, що тобі плече болить. Буває, що ти там наплавав, тобі щось почало боліти, і ти не можеш піти, тому що піти треба на масаж, а якщо ти пропустив, то потім треба 4 дні підряд ходити на тренування. І я попав в таку передрягу, а потім я був, і там був дуже холодний басейн, десь 18 градусів, і треба було в ньому плавати, і я там промерз, ну, тобто це було просто приключення. Тому що це було, типа, ну, в ітогі воно спрацювало, якби. В кінцевому випадку я став такий, якби, сильніший з цього досвіду. Якби, дуже рекомендую всім от пройти такий мастер-майнд, де ви будете 6 тижнів, кожен тиждень писати розписку на тиждень, ви побачите, як це, ну, під... Ну, Анна Наталі може про це більше розказати, але це дуже потужно.
Так, ви не просто пишете розписки, а ви фокусуєте себе на шляху до своєї цілі. От так, от кожен учасник мастермайнду зранку він прописує свою ціль на день. Що буде найкращим результатом його дня сьогодні? Скидає чат. Це крім розписки. І розписка в загальному, то дуже важливо її подача і її розуміння. Не потрібно нав'язувати розписку. Розписка – це коли ти з кимось про щось домовляєшся і це фіксуєш, як договір певний, як контракт. Ти сам визначаєш там ціну слова, наприклад, чи визначаєш список справ цій розписці, але ти береш на себе відповідальність. Тобто розписка вчить відповідальності і результативності. І навіть в роботі з працівниками в компанії розписка шикарно допомагає як елемент домовленості для дисципліни. А стосовно мастермайда, то це, звичайно, величезний потік енергії, це величезна концентрація думки саме на вашому результаті, це робота з мисленням, з кожним учасником, це робота з стримуючими факторами, це брейншторм, це генерація ідей, і це бадді, з яким йдуть дзвони 4 рази на тиждень, тобто плюс 5-й мастермайд, і кожного дня великий-великий рух і прогрес.
Це інший формат. Тобто є формат, от якби тут я навчаю, да, там вас ви можете питання задавати, але нема контролю, тобто нема такої жорсткої подотчетності. Да. Якщо ви хочете в подотчетності, то треба йти в мастер-майнд з Анною Наталі працювати. Просто спробувати на собі, як це. Це я вам кажу, це супер такий досвід. Я багато цим. І я зараз розумію, що це просто я не допрацьовую без цих розписок. Я завтра напишу розписку якусь і жінка напише. Тоже, да, ну, дякую, що нагадали.
Класно.
Я думаю, за відповідь.
Так. Скажіть, Віталіна.
Хотіла подякувати, власне, за історію і за відповідь. Трошки от стало зрозуміліше саме з цим інструментом. Супер.
Тобто все починається з подачі, вдачі, як ми це зробимо. Ми абсолютно проти будь-якої савдепії чи нав'язування. Абсолютно проти будь-яких штрафів. Але, ну,
ні, ну чого, буває ситуація, коли, ну, буває ситуація, коли треба нав'язатися. Це я зараз так не мислю. Тобто
в роботі з працівниками, так, з підприємцями трошки по-іншому.
Тобто, коли ми працюємо, якби робота з підприємцями, це інше. Ви маєте саме вирішувати, що вам робити. Тут, да, нав'язувати. Тобто ми можемо переконувати, впливати. Да? Я не знаю, слово нав'язувати, що це значить. У мене є слово переконувати, впливати. Да? Як продавати ідею. Впливати, продавати – це добре. Нав'язувати – не розумію, що це таке нав'язувати. Не зовсім.
Супер. Чи є ще в когось,
да,
когось питання? Підніміть руки, будь ласка, якщо є в когось питання. Можливо, по комунікації, внутрішній.
До речі, дуже, дуже важливо для себе постійно прояснювати терміни. Що це значить? Що це значить? Що це значить? Дуже важливо прояснювати все, прояснювати. Проясняти, такий принцип проясняй, 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 проясняй. Все треба прояснити.
Однозначно.
Тому, розумієте, навчання не може бути швидким. Тому що дуже багато речей треба прояснити. Наприклад, в менеджменті треба прояснити 1000 речей, в маркетингі 1000 речей, в відділі продажі 1000 речей. Ти не можеш це все прояснити просто фізично дуже швидко. Тому я зараз, ну, цей базовий MBA, це 18 місяців навчання. Кожен тиждень урок. Тому що треба дуже багато чого прояснити. Зараз я проясняю, чому треба проясняти. Тому не можна, якби, мало вчитися, що є дуже багато область, як Рей Даліо каже, каже, от уявіть собі, от область знань, тобто те, що ми знаємо, те, що ми не знаємо, набагато більше те, що ми знаємо. І більше по нас вдаряє не те, що ми, і більше по нас вдаряємо те, що ми не знаємо. Ми не знаємо то, чого ми не знаємо. Оте по нам б'є більше всього. Тому якщо ви можете розширяти вашу оцю, якби, картинку, то розширюйте її постійно. Ви просто будете менше ловити від долі піздюлей, так сказати, вибачте. Ну, я не знаю, як по-іншому це сказати. Просто. От, якби, ловити від долі піздюлей. Це значить, що у вас буде менше проблем, які прилетять з тої області, яку ви не знаєте. Поняли? Хто ще так скаже, як я? Мало хто.
Ніхто, так як ти, це точно ніхто
не
каже. Так, і навіть про ТКП дуже часто з клієнтами біля декількох слів робимо ніби одне ЦКП, одна фраза, а біля двох чи трьох слів ми ставимо зірочку і потім пояснюємо, що під цим ЦКП кожне слово, тобто або якісь особливості. Тому що різні люди можуть по-різному сприймати, усвідомлювати. І коли даєш цю ясність, є гарний результат.
Ну що, окей, добре. Якщо нема питань, let's go.
Тоді дякуємо за зустріч, так. Дякуємо за роботу. Будь ласка, попрацюйте над комунікацією своєї компанії.
Да.
Використовуйте,
коли взяли. В кого є Синтегрум, то з методологом вашим пропрацюйте. Подивіться, як це можна все занести, навчати, пробудувати там інтеграційні треки. Повірте, це дуже круто працює.
Можна ще питання, Іван, до вас?
Давайте.
От нам показали потім різні свот там правил, які ви використовуєте в компанії, там по комунікації, по зуму і так далі. Ну, тобто, я також працюю з тим, що якби з відділом продажу і вчу людей, як вони мають спілкуватися з клієнтами. Часом дуже дивно, що людина років 40-45, вона не розуміє якихось дуже простих речей, які не можна говорити, але там у вас був прям прекрасний цей момент. Під час зустрічі в Zoom не можна лежати, треба сидіти. У мене я розумію, що часом написано, як написано кров'ю. У вас були випадки, коли люди лежали на зустрічах, ну, типа співробітники. Ну, тобто, чи дійсно от, ну, такі випадки були? І друге, як ви пояснюєте це от правило людям? Вони його читають.
Дивіться, от як це пояснювати, це самий жорсткий момент. Тобто, я краще пояснювати через Синтегру. От я вам просто, повірте мені, от я не можу пояснити, що от ти пояснюєш, не доходить. Якщо пояснюєш через Синтегру, доходить. Це не...
Воно у вас через Синтегру пояснюється. Ну, тобто...
Синтегру – це система інтеграції. Тобто Синтегру, умовно, от є людина, от є Синтегру. І Синтегру йому в голову всовує цю інформацію. Він TikTok, Instagram і новини пробиває, і йому в голову попадає туди. Видається, він не уявляє, як складно їм в голову туди занести інформацію. Тому що там стільки бар'єрів. Вони кивають, вроді все поняли, улибаються, все. Ну, ніхера, це нічого не значить. Тобто, тільки через Синтегру.
Треба зараз познайомитися, як це працює.
По-любому, що. Якщо скільки у вас компаній людей працює?
У мене якби так, я працюю в одній компанії як аккаунт-менеджер, а маю власний маркетинговий консалтинг, то власне підприємництві у мене аутсорсинг в основному, а в компанії, де як є аккаунт, у нас в саме відділ продажу там четверо людей. Саме яких
вже нормально. Тобто це взагалі на сьогоднішній день софт, це актив номер один, софт. Тобто я маю на увазі не тільки ми маємо використовувати софт, ми зараз з вами говоримо через софт. Уявіть, якщо б ми не вміли користуватися Zoom. Я зараз, ну, тобто, я вже не кажу про CRM-системи, Синтегру, ми цей вже інструмент давно використовуємо. Я зараз опановую дуже активно, я мінімум годину в день з чатом GTP працюю, мінімум годину в день. Чому? Тому що коли вийде 5-6 версія, я вже буду профі в цьому. Я вже профі в Синтегрумі, поки інші тільки про нього дізнаються. Розумієте?
Ну,
Синтегрум...
Ви створювали саме по собі.
Це не я створював, це Сикарчевський створював. Ну, ми якби його, як сказати, розвиваємо. Да? Ну, це Сикарчевського програма, це не моя. Він її створював. І це перевірена система. Сикарчевський – доктор педагогічних наук, крупний бізнесмен. Йому, до речі, пропонували бути міністром освіти України. Це надзвичайно розумна людина, дуже талановита. І це тільки він міг таку систему створити. Ніякий айтішник, ніхто цього не зробить. Це бізнесмен, слеш, він дисертація по фізмату і докторська по педагогіці дорослих людей. Плюс в нього в родині 19 математиків, тобто він з родини. Це дуже по генам передається. Якщо ви не користуєтесь Синтегром в бізнесі, you're fucking fool, you will fucking lose this game. Я обіцяю, що це... Тут те ж саме, як чатом GTP. Тобто я... Зараз, якщо ви не йдете в софті в all-in, я не знаю, як ви збираєтесь бізнесом займатися, чесно. Я не розумію цього. Софт – це зараз нова... Я навіть не думаю, якщо виникає якась потреба в доработці CRM-системи, я зразу оплачую, я навіть там особо не рахую, тому що я знаю, як це потужно окупається. Я маю на увазі, що ми маємо і вчитись користуватися, і впроваджувати в бізнесі. Ну, тобто ми в такий час живемо, ми вже в матриці живемо, вже.
100%. Без софта це...
Що буде далі, це не я видумав, що буде далі, вже штучний інтелект, він розвився, це нова форма життя, яка більш продвинута. І вона знищить людей, просто ми можемо стати наполовину штучним інтелектом. Ми маємо стати наполовину якби кіборгами, щоб просто вижити. Інакше машини нас з'їдять. Ну, тобто для них ми як, навіть не як мавпи, а як якісь там черв'яки. Ну, тобто ми не дуже розумні істоти, насправді. Тобто люди не дуже розумні істоти. Ну, подивіться, що в світі робиться. Це доводить цю тезу, що люди не дуже розумні істоти. І ChatGPT, наприклад, мені дозволяє фільтрувати когнітивні іскаження. Ну, я можу спитати, сказати, от так і так, от зараз мене так. Я йому розказую голосом, кажу, у мене така-то ситуація зараз. Кажи, от яке рішення можна прийняти в цій ситуації? Напиши, щоб зробив би, порадив зробити Сократ, Арістотель і Ейнштейн. Я слухаю різні думки на цю ситуацію від нього. Тобто він же ж машина, в нього нема цих когнітивних іскажень, розумієш? Це тільки один випадок його використання. Я, в принципі, розказую якби, напрям мислення, да, напрям руху, який має бути. Окей, добре. Будьте здорові, друзі. Чао-чао. Пока.
Дякую.